Дорогие друзья, программу на Православном радио продолжает наша рубрика «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Это священник Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Ну что ж, мы с вами начали такую тему «Рассказы о чудотворных иконах Божьей Матери». Ну и вот сегодня мы подошли к такой нашей святыне, это Казанская икона Божьей Матери.
Да.
Замечательная и широко известная она в русском народе. И чем вот она известна, и как, собственно говоря, она была явлена?
Об этой иконе мы можем сказать, что, в общем-то, как и все иконы Пресвятой Богородицы, она явилась для укрепления нашей веры, нашего православного русского народа, укрепления веры. И явление это произошло еще в XVI веке. Мы знаем, какие события, в общем-то, предваряли вот это появление этой иконы. Мы знаем, что незадолго до ее появления первым русским царем Иоанном Васильевичем Грозным был совершен Казанский поход. И вот этот поход, по словам Евгения Поселянина, можно даже вот сравнить с крестным ходом, что он говорит, что казалось целью его этого похода было привести к Христовой вере новое стадо, привести ко Христу новое стадо, чем покорить новое царство московскому царю. Ну, такого, собственно, и, видимо, предназначение нашего русского народа, чтобы вот так вот содействовать приходу новых людей ко Христу, к Богу.
Но еще ведь он тогда завоевал Казань, да?
Да, Казань, Астрахань потом.
И тем самым предотвратил возобновление татарского ига, которым грозил Москве хан Саибгерей. И что было вот тогда?
Ну вот и тогда было то, что Казань пала в день покрова Пресвятой Богородицы, и взрыв стены башен Казани раздался тогда, когда во время обедни в походной царской церкви дьякон возгласил прошение на Эктеньи: «Эже покорите и пособите подножьего великого врага и супостата». И вот, вступив в следующий день в Казань, царь немедленно заложил собор во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Тогда же царь определил место для построения других храмов, а в следующем году была учреждена в Казани епархия и прислан первый казанский епископ Святой Гурий. То есть так вот распространялась Христова вера. Прошло совсем немного времени, и все дела, они нередко сопровождаются какими-то прискорбными обстоятельствами, трудностями. И, в общем-то, это для нашего вразумления, для научения, для нашего смирения. И тут тоже вот произошло то, что в Казани произошел сильный пожар, и в результате, в общем-то, даже мусульмане стали как-то вот с усмешкой говорить, что это гнев Божий на христиан, что, то есть они как-то вот так уничижали. Вот. Ну и, конечно же, у русского человека тоже в душе возникало какие-то, может быть, сомнения, какие-то, может быть, такие печальные чувства, уныние, может быть. И вот такие как раз моменты и происходят чудеса. Mm-hmm. И вот волей Божией случилось так, что Матери Божией тоже было это угодно, чтобы была явлена вот икона Пресвятой Богородицы.
Вот каким образом это произошло явление? Вот 1579 год. Когда была уничтожена почти вся христианская часть города в это трагическое время, 9-летней девочке Матроне.
Икона была явлена в 1579 году, и она была явлена не какому-то такому взрослому человеку, не священнослужителю, там, не еще какому-то, а именно через девочку Матрону.
Девятилетняя девочка,
подросток.
Причем в сонном видении ей привиделось.
Явилась Пресвятая Богородица и сказала, что вот у нее
в усадьбе ее отца. На пепелище купцов
анученных. Где нужно было искать, и было повелено ей, чтобы она сказала своей маме А та, в свою очередь, передала это и духовным, и светским властям.
Ну, она была как бы дарована вот для того, чтобы как-то помочь православным людям.
Да,
да. Я так понимаю, что это вот трудное время, да?
Да. А то действительно так вот посмеяния не испытывали.
Что, как вот было помочь людям, православным христианам? Вот явление такое чудесное.
Да, через эту икону.
Ну и вот как ее нашли, вот еще интересно, расскажите. Ну, в том смысле... В каком виде, как, что вот?
Ну и, в общем-то, вот как это происходило. Вообще, вот явление Пресвятой Богородицы было этой девочке три раза даже, потому что, в общем-то, она просьбу сразу не смогла исполнить.
Не передала.
Не передала, а потом, и когда вот она и попыталась даже передать, то ей, в общем-то, не поверили даже. Вот, не поверили.
Потом еще раз, третий раз, да?
Да, вот потом вот это явление... И вот такое с грозным голосом это было явление. «Если не поведаешь глаголов моих, сказала Пресвятая Богородица, я явлюсь в другом месте, но ты погибнешь». То есть вот так вот сурово, грозно, даже сурово и строго было сказано.
Ну да, чтобы все-таки вразумить, да.
Вот, и это было, в общем-то, необходимо, потому что мы нередко тоже так вот медлим, замедливаем, когда нам говорят, и вот... Ну и девочка проснулась, потрясённая, перепуганная, и стала звать мать и громко требовать от нее исполнить приказание Царицы Небесной. И та, наконец, согласилась и отвела дочь к воеводам и архиепископу, но никто не поверил. И вот 8 июля, вернувшись после бесплотных...
8 июля – это по старому стилю.
По церковному стилю.
А так 21.
А 21 июля по нынешнему светскому стилю. И вот, вернувшись после бесплодных хождений, мать взяла в полдень заступ и стала сама рыть по указанию дочери. Копали и другие.
Ну, искать стали. Так да. Там народу собралось, говорят, очень много.
Да.
Девочка стала искать тоже.
Да. И, в общем-то, взрослые люди не могли найти. И только лишь вот девочка сама копнула там, где ей было указано, в общем, и они обрели вот икону Богоматери.
Говорят, что этот образ, как свидетельствует, источники свидетельствуют, что он был совершенно новый, завернут в тряпицу.
Да, в рукав мужской одежды вишневого цвета. Лик иконы был свежий, ничем не поврежденный такой,
так пожар сияющий. Был, да, казалось бы, должен был обгореть, нет, ничего.
Да, вот сияющий. И казалось, что икона была только что написана. И вот присутствующие при обретении иконы немедленно разнесли весь о том по всему городу. И когда узнали городские власти и собрались к дому вот этого стрельца отца, то есть Матроны, архиепископ Казанский с духовенством и причтом совсем пришли к месту на крестный.
А кто там был епископ? Вот там ведь священно... Мученик Ермоген, по-моему, был, да?
Он был архиепископом. Он был тогда еще просто священником
даже.
Прихода, в котором вот жили.
А потом в будущем Матрона. Патриарх.
Да, в будущем патриарх. Вот, а сейчас, в общем-то, он был.
И
просто...
он же, говорят, написал тропарь.
Да, тропарь и службу. Да, тропарь и службу. И сказание о обретении вот этой вот Казанской иконы Пресвятой Богородицы. А служил-то он в храме Николы Тульского. Ну и вот так вот, и когда эту икону понесли именно в храм, то совершилось первое чудо, прозрел Иосиф, который был слеп в продолжении 3 лет. Затем в самом соборе исцелился другой слепец, Никита. И вот было замечено, что прежде всего, значит, люди исцеляются от слепоты, и телесно, и не только телесно, и духовно прежде всего. Потому что, видите, ведь мы несколько ранее говорили о том, что даже смеялись над православными, как бы сомневаясь в нашей вере, что она именно благодатная, единственная правая вера. Поэтому надо было, чтобы люди исцелялись от духовной слепоты, обретали веру, и так действительно ведь происходило.
Да.
Множество чудес, что...
Что люди обретали веру.
Да, что
в
люди...
В первую очередь, вот это самое главное, да?
Иной национальности, татарской национальности, они многие стали обретать веру.
Угу.
И так, действительно, вот я знаю одну женщину, Она татарской национальности, и родом она из Татарстана, и говорит, что у них в селе была только одна улица мусульман, все остальные татары были, ну, вот, были православными.
Их же это... еще как-то называют вот этих вот перешедших веру в православную татар. То есть определенное название есть. Ну вот, так, пожалуйста. Что
вот, и вот это, чудеса. Происходило с древних времен. И то есть они вот именно с древних времен, с тех времен были крещены. Это благодаря во многом вот этому чуду.
А вот еще интересный такой момент, что Господь пересек судьбу чудотворной иконы и великого старца Ермогена, будущего патриарха, еще раз, в самое страшное для России смутное время, когда Ермоген стал вдохновителем вот этой вот борьбы против католической Польши. Вот, с Волги, откликнувшиеся на его призыв, двинулись ополчение Минина и Пожарского, они несли с собой... как покров и как заступление казанскую икону.
То есть, да, то есть вот видите, как получается, что эта икона вообще потом, список ее, как только обрели, сразу же был направлен царю Иоанну Васильевичу Грозному. Вот, и на том месте, ну, в Казани был устроен монастырь, и первыми там монашествующим, женский монастырь, вот, и первыми монашествующими там были вот эта отроковица Матрона, вот она стала монашество, и мама, обе они приняли монашество.
Но вот если говорить вот об этой иконе, как она помогала людям в нашей истории, ведь очень много фактов, интересных фактов, ну, она была все время с православным народом в трудные времена, да, вот сейчас... ей молился Михаил Илларионович Кутузов, например, вот, вот судьбу вверяя, так сказать, Отечество во время нашествия Наполеона. Ну и продолжите, вот что еще.
Смотрите, Валентина Федоровна, вот сейчас вы сказали тоже о смутном времени. Так вот, список иконы, с этой иконы казанской, он был в ополчении патриотов наших русских,
Минина и Пожарского.
И Дмитрия Пожарского, да. То есть с этой иконой вот.
Как покров и как выступление вот именно казанской иконы.
То есть это была защита Царицы Небесной, нашего русского воинства, преодоление смуты, возрождение русской государственности. Вот, и, в общем-то, вознаменование вот этого именно события, великого события на Красной площади был воздвигнут Казанский собор, где вот эта икона пребывала.
Интересно, он же ведь потом был разрушен, этот собор,
собор был разрушен.
И только где-то вот в 90-е годы уже, по-моему, где-то в середине 90-х годов его восстановили, снова прошлого века.
Снова восстановлен.
Да. Он не такой большой, он такой аккуратненький, небольшой такой Казанский собор. Но он существует, он снова восстановлен, да.
Да, так или иначе, в общем-то, вот он свидетельствует именно о помощи Царицы Небесной, и памятник Минину и Пожарскому невдалеке, неподалеку находится.
Да.
Вот, а сама икона, вот эта вот чтимая, значит, чтимая икона Пресвятой Богородицы, ее список казанский, она, в общем, в Елоховском Богоявленском соборе
находится,
вот,
тоже, да.
То есть, ну вот, вперед именно смуты, это казанская икона Пресвятой Богородицы. Потом, как вы уже сказали, это даже еще, может быть, раньше надо сказать, что перед этой иконой молился царь Петр, перед иконой, казанской иконой, перед тем, как совершить Полтавскую битву. Он тоже очень почитал, тоже вот список был, и он потом в Петербурге был перенесен, и там тоже Матерь Божия очень почиталась, и на Невском проспекте потом уже сначала,
Казанский собор.
Сначала до этого был другой храм в честь Пресвятой Богородицы, а потом, в общем-то, уже в XIX веке скульптор Воронихин, он построил Казанский собор, кафедральный сейчас собор Петербургской митрополии. То есть и там вот пребывает вот эта тоже чудотворная икона
Казанского. Тоже список?
Да, список, древний список. Вот так вот тоже очень много интересного связано. Перед этой иконой, потом уже в XIX веке, при нашествии Наполеона, перед тем, как отправиться на войну, бить французов, как его призывали, Михаил Илларионович Кутузов молился перед этой иконой. И затем, значит, после его кончины, он был и внесен именно в Казанский собор, Пресвятой Богородицы, и там он нашел место упокоения, то есть там находится его вот могила, усыпальница, да, усыпальница, да, в Казанском соборе. То есть, в общем-то, видите, как это...
Все переплетается, да,
да, все очень истории. Переплетается.
Угу. Значение вот, это, вот этой иконы мы видим в многие периоды,
да,
жизни. И говорят, что она защищала Ленинград в годы Великой,
да,
Отечественной войны.
Ленинград,
икона,
годы,
да?
Великой Отечественной войны тоже.
После, вот. Именно после крестного хода с ней, вот с этой иконой, враг был остановлен на самых подступах вот к этому городу.
Да.
Так вот.
Ну, вот и, в общем-то, собственно, даже было передано ну, к нам, в нашу страну, молился ведь митрополит Илья гор Ливанских, он, ему было сказано, он и об этом городе молился, северной столице, он передал, что пока икона Пресвятой Богородицы будет находиться в Ленинграде, в Петербурге, этот город будет
стоять,
да, устоит. Такая вот эта вот история, в общем-то, интересная. Но потом еще рассказывается, что с иконой облетали вокруг Москвы.
Тоже во время Великой,
да,
Отечественной войны.
Во время Великой Отечественной войны. Затем, значит, в Сталинграде тоже молебны служились. Благодаря этому и Сталинград выстоял. Затем еще говорится и о Кёнигсберге, тоже очень тяжелые бои там.
Калининград, который,
да, Калининград сейчас,
сейчас,
да. И туда тоже, в общем-то, икону Пресвятой Богородицы, вот Казанскую, привозили, и перед ней был совершен молебен, и потом даже немцы видели явление Пресвятой Богородицы, и оружие даже с их стороны молчало, то есть они не могли противостоять. Ну и дальше еще, если вот о Великой Отечественной войне говорить, то и у полководца Жукова Георгия Константиновича тоже была Казанская икона Пресвятой Богородицы.
Вообще она во многих семьях наших русских икона, как чаще всего вот я Казанскую вижу икону,
да,
в православных домах, у православных людей постоянно вот присутствует, либо она, либо Владимирская, вот, ну, чаще всего.
Казанская почему? Потому что именно с Казанской иконой прежде всего венчаются, совершают таинство венчания. Вот это вот тоже интересно. Вообще это как знамение, такое знамя православного человека, православной страны, православной, значит, семьи. Вот, и, может быть, нужно, скажем, немножко о иконографии этой иконы. И вот смотрите, она, это тип Адигитрии тоже, вот, известный тип Адигитрии.
Адигитрия – это что имеется в виду?
Путеводительницы.
Путеводительницы. Но Адигитрия – это еще расположение определенное Божьей Матери и младенца, да,
да
ведь? По-моему,
да, да,
они не соприкасаются, да, друг к другу?
Ну, да, они друг другу даже вот как-то...
Вот
так,
рядышком они как бы находятся.
Да, находятся плечом к плечу даже,
да,
вот как-то.
Да, плечом к плечу. Но не головку он не склоняет, вот как,
да,
обычно,
да,
бывает на других иконах.
То есть
Адигитрия это вот означает...
Ну, она даже, может быть, даже не полная такая, потому что она как-то... Изображение у нее вот такое вот... Но это, видимо, связано с предназначением. То есть это какая-то вот сокращенная иконография. Вот. И, видимо, это так вот угодно было Господу Пресвятой Богородице.
А кем написано, неизвестно?
Нет, это, вот это неизвестно. И определяется она именно вот предназначением. Вот предназначение, смотрите, на венчание тоже, ведь это же все тоже основа прочности любого общества. И,
семья.
И государственность – это семья, поэтому это вот прежде всего крепость какая, и без помощи…
То есть укрепляет как бы и семью тоже, да?
Да, без помощи Пресвятой Богородицы тут невозможно, конечно, сохранить семью.
Ну, что еще можно про иконографию сказать? Особенности какие?
Ну, особенности то, что вот она, они как-то плечом к плечу находятся друг с другом.
Вот. Богородица и Господь.
Богородица, Господь благословляет, Господь благословляет православного человека.
Вот это важно.
Такие, конечно, и чудеса сотворяются, вот и с иконой тоже, вот связанные с венчанием. Всегда, конечно, очень трогательно. И у меня, например, вот я вспоминаю венчание одной уже пожилой пары. Зовут его Георгий, он уже почил. и ему 90 было 4, что ли, года, ей 86, когда вот они венчались.
Да вы что, это в таком возрасте?
Да, вот тоже и с иконами тоже вот с этими вот Спасителя и Казанской иконы Пресвятой Богородицы. А ее звали, зовут Нина, она сейчас жива. И, конечно, радость была тоже очень большая. Люди удивлялись, что в таком возрасте они вот решились именно венчаться, да. Помогли и святой Георгий, и святая Нина, они сначала даже не хотели венчаться, вот сначала не хотели, и я им предлагал, давайте я вас обвенчаю дома, вот, ну, наконец они решились.
И где это произошло, в церкви?
Это произошло в церкви, их сын привез.
Вашей?
Да-да, вот святой Ксении там. И удивительно, люди, конечно, смотрели и умилялись. И потом они говорили, какое это все-таки великое дело было совершено, это вот венчание, посреди вот такого немало скорбного, то, что и немощи, и старость, и болезни, и такое совершилось, такая радость, такая все по звуку колоколов, они потом пошли вместе. То есть вот что это такое, какое таинство. Это совершается под покровом Пресвятой Богородицы. Очень трогательно, поэтому... И традиция такая, что именно с этой иконой. Говоря о именно Казанской иконе Пресвятой Богородицы, мы говорили, что она помогает исцелиться от духовной слепоты. И вот, и, скажем, можно привести еще один такой факт, одно такое чудо, свидетельство, что помогает. Это вот тоже, опять же, в годы Великой Отечественной войны это происходило. Вот посмотрите. Есть в Пскове, в Псковской области, есть город такой Порхов. И среди самых дорогих реликвий в храме этой местности Казанская икона Пресвятой Богородицы. Ее называют партизанской. Вот. И какие же события связаны с этой иконой? В селе Боровичи, что в верстах 20 от города Порхова, еще в 50-х годах икона хранилась у одной из крестьянок села. Она и рассказала об этой иконе. Однажды в сумерках, когда все сидели за вечерним чаем, хозяйке дома зашел председатель сельсовета Иван Федорович, бабушке Надежде. Поздоровавшись со всеми, он снял шапку и, поклонившись святому образу, перекрестился. И ему сказали: «Федорович, за тобой раньше не замечали, что ты богомолец, еще и председатель сельсовета. Что верно, то верно. Перед этой иконой грех не перекреститься. На меня и ни одного меня от гибели спасла», рассказывает вот этот вот председатель. Ну и что там происходило? В первые месяцы оккупации немцы особенно лютовали, но потом, особенно после Сталинградской битвы, эта вот лютость началась после Сталинградской битвы, многие бежали в леса из-за подозрений в помощи партизанам, им грозил концлагерь, угон в Германии, высылка. И вот перед очередной боевой вылазкой партизаны подходили и молились перед иконой. Это женщина Надежда, вот она уже старенькая, в годы войны она принесла эту икону с собой партизанам. После боя этот партизан, единственный, который вот так первый помолился, единственный партизан остался в живых. Это стало традицией перед тем, как идти какой-то бой.
Ну, какое-то задание, да,
да. Молиться перед иконой сердечно. И вот спрашивает уже потом у этого председателя сельсовета Иоанна Федоровича: «А что, ни комиссара, ни политрука у вас не было? Никто не положил конец этой вашей церковности?» Что она уже действительно была, что и политорганы, и в партизанской
среде. Ну да,
это же
всё запрещалось, да.
Да, так я и был в нашем отряде политруком, говорит он. И тут, значит, он рассказывает: «Я как коммунист единственный в отряде оставался, кто перед иконой не крестился. А потом фрицы нас со всех сторон обложили, мы передислоцировались, они нас нашли. Мы второй раз место для лагеря сменили, то же самое. Мы на прорыв раз-другой, не тут-то было, кольцом нас зажали, полегло ребят чуть не полотряда. Вот тогда я и перед Казанской на колени встал: спаси, заступница, и прорвалось прямо к передовым частям нашим армейским вышли, так что, говорю, грех мне было перед этой иконой не перекреститься». Вот он, самый последний он был, но тоже, видите, обратился к Пресвятой Богородице и чтил. «А теперь эта икона поистине народная заняла законное место в воинском храме, храме великого нашего святого полководца, защитника Святой Руси, благоверного князя Александра Невского. Ну и, в общем-то, говоря о всем этом, я думаю, что надо сказать и о нашем городе Екатеринбурге. Все помнят и очень чтут Чемеевскую икону Пресвятой Богородицы. Это ведь тоже казанский образ. Явление ее произошло тоже в древности.
Он такой темный лик, да?
Да.
Такой. Интересно, почему-то вот он как-то потемневший такой.
Видимо, это связано, ну, как бы люди говорят это, что Матерь Божия от наших грехов, как бы вот такой вот приобрела такой вот лик. Храм этот, в котором она пребывает и до сих пор, храм деревянный, там и горел он, но икона все равно сохранялась. Потом пытались ее как-то вот, когда уже начались богоборческие времена, там устроили склад, зернохранилище, пытались ее, ну, все иконы там сняли, убрали, ее пытались выломать, но ничего этого не произошло. Пытались надругаться над этой иконой, но тот, кто пытался, это у него трагическая кончина была тоже, как и у многих других, которые вот так вот святотатствовали.
Варварски поступали, да.
Ну и в конечном счете, в общем-то, храм этот вновь восстановленный, сейчас очень много паломников. Ну и мы знаем, сколько, несколько раз она ведь была в нашем городе, вот в 90-е годы, в начале 2000-х.
Было.
Да, и сколько много людей приходило к Пресвятой Богородице. Огромные такие очереди, мы помним, люди шли со всеми своими нуждами, бедами, обретали веру православную, то есть исцелялись именно от духовной слепоты, от телесной, вот так вот. То есть вот эта вот чтимая икона. И вообще во многих городах и местностях, конечно, эта икона.
Ну, она везде почитается по России, да, батюшка? Везде по России она почитается. Ну вот, будем нашу беседу с вами заканчивать. Что в завершении хотелось бы вам сказать?
В завершении хотелось бы сказать о этой иконе Пресвятой Богородицы, о том, чтобы мы всегда с благодарностью пред Пресвятой Богородицей, перед ее пречистым образом поклонялись, помнили о всех тех благодеяниях, которые оказала нам Матерь Божия через этот образ и Отечеству нашему, и отдельным городам, и весям, и селам, и нашим семьям.
То есть вот я вижу здесь в книжке казанскую икону, потом вижу старинную вот эту вот, да, старая казанская икона, старинная, и современная вот пропись, что ли, иконы. То есть списков получается сейчас уже
очень много,
много, да?
Очень много.
Очень много.
Итак, вот посмотришь даже, значит, в календаре, то видишь, сколько чудотворных списков уже.
Ну, Господь всегда стоит вот тут строго и благословляет, да? Видите,
да,
как строго смотрит на нас и ручкой такой благословляет. Угу.
Вот ну, это она, наша заступница усердная, как поется в тропаре, Мати Господа Вышнего. За всех она молит Христа Бога нашего.
Будем и мы почитать,
да,
нашу заступницу. Ну что ж, спасибо большое. Я думаю, что на этом мы закончим нашу беседу. Я просто напомню нашим еще раз слушателям, что сегодня в студии в «Беседах о вечном» принял участие священник Георгий Бусыкин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Говорили мы о чудотворных иконах нашей Пресвятой Богородицы, и в частности сегодня речь шла о казанской иконе Божией Матери. Спасибо вам большое, батюшка. До новых встреч.
Слава Божию.
До свидания.
Всего доброго. С Богом.